Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире радио «Радонеж» программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Четвертого февраля, в неделю омытарей и фарисеи, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в московском храме Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве. Затем предстоятель обратился к верующим с первосвятительским словом.
Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогой владыка Иона, почетный настоятель сего святого храма, с вашим именем связано восстановление этого храма, и москвичи, особенно жители этого района, помнят все то, что вы сделали для возрождения церковной жизни. Многочтимый отец Анатолий, дорогие отцы, братья и сестры, для меня сегодня большая радость посетить Крестовоздвиженский храм в Алтуфьево, который находится в центре огромного района Москвы, в котором практически нет храмов. Я бы предложил всем тем, кто критикует намерение церкви построить новые храмы в Москве, приехать сюда, в Алтуфьево, и увидеть этот храм, окруженный огромными домами, где живут десятки и десятки тысяч людей. Они пишут мне письма, они просят построить новые Божьи храмы. Причем к этим просьбам присоединяются не только православные люди, но даже и мусульмане, которые знают, как скорбно для православного человека не иметь места молитвы. Мы очень надеемся на то, что по милости Божией желание тысячи, тысячи, тысяч москвичей иметь Божьи храмы осуществится. Может быть, не в той мере, в которой они желают это, но в той мере, насколько хватает сил, и в той мере, насколько народ будет готов поддержать это доброе намерение, в том числе и своими материальными жертвами. Строительство храма – это всегда некий подвиг, и духовный, и материальный. В строительстве храма обнаруживается подлинное стремление людей к общению с Богом. Вот почему в молитве на освящение храма и говорится о том, что те, кто храм построил, тем прощаются грехи. Сам подвиг возведения в храма действительно принимается Господом как жертва, благоуханное, угодное, потому что через созидание Божьего храма души человеческие обращаются ко спасению. Я очень надеюсь, что и здесь, в этом большом районе Москвы, будут созидаться Божьи храмы, с тем, чтобы люди могли не на морозе стоять, за пределами церкви во время божественной литургии, как было сегодня, но чтобы могли вместиться в храм и помолиться Господу. Мы храмы строим для того, чтобы к лучшему менялась наша жизнь. Она может быть лучше только в том случае, если мы сами станем лучше. Те, кто не видит этой взаимосвязи, тот слепец. Не может становиться общественная, государственная жизнь лучше. Если в сердце нашем злоба, клевета, если мы с легкостью распространяем ложь, если мы завидуем, если мы силой, а иногда насилием, прокладываем себе путь к тем целям, которые перед собой ставим, если обижаем слабых, если не думаем о детях и о престарелых, то какое же может быть благополучное общественное житие? Но поскольку все начинается с человека, с его внутреннего мира, поэтому церковь в первую очередь обращается к этому внутреннему миру человека. Со словами проповеди, увещания, призывами. Сегодня воскресенье, которое на языке церковного устава именуется неделей о мытаре и фарисее. С этого дня начинается трехнедельный подготовительный период к Великому посту. В храмах за утренней поется дивное песнопение «Покаяние, отверзи мне двери жизнодавчи». И содержание богослужений готовит людей к вступлению в поприще Великого поста. Вот и евангельские чтения поэтому соответствуют тому великому времени, в который мы вступаем. Сегодня неделя о мытаре и фарисее, воскресенье, посвященное воспоминанию о притче, которую Господь произнес, обращаясь к своим ученикам, о мытаре и о фарисее. Мы знаем, что фарисей был человек благочестивый, как он сам говорил, 2 раза в неделю пощусь, и 10-ю часть всего того, что имею, отдаю. Но действительно, с внешней точки зрения, это благочестивый человек. Мало ли кто из нас 2 раза в неделю постится, и уж совсем немногие 10-ю часть отдают Господу, посвящая ее либо с церкви, либо бедным людям, либо свершению добрых дел. А фарисей был таким. А рядом стоял мытарь, презренный, сборщик податей. Для кого? Для оккупантов, для римлян, столь ненавистных завоевателей Палестины. И, конечно, народ окружал этих людей презрением, считал их предателями, коллаборантами. А поскольку каждый из сборщиков подати не останавливался перед тем, чтобы и свое личное имение увеличить за счет должности, то многие были людьми коррумпированными, как мы сегодня бы сказали. Они обворовывали свой народ. И потому ненависть у людей была в отношении мытарей. Фарисей благодарил Бога за то, что он не такой, как другие, за то, что он постится и отдает 10-ю часть, и за то, что он не такой, как вот этот мытарь, что стоит рядом. А мытарь не смел на небо взглянуть. Он только бил себя в грудь. И говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешному». Ни одного слова оправдания, никаких сравнений с другими, а лишь только скорбное состояние души и желание, чтобы Бог помог ему, запутавшемуся в этих непростых жизненных для него обстоятельствах. И что же? И Господь, обращаясь к ученикам, говорит: мытарь вышел более оправданным, чем фарисей. Не сказано, что фарисей осужден. Совсем нет. Но мытарь вышел из храма более оправданным. И замечательные слова в конце. Каждый, кто стремится возвысить себя, будет унижен. А кто себя унижает, будет возвышен. Вот с точки зрения логики нашей повседневной жизни, это повествование не имеет никакого смысла. Если перевести все это в категории современной жизненной философии, то человек, незнакомый с евангельским текстом, если ему об этом говорить, покрутит пальцем у виска, он не поймет, о чем идет речь. Но мы знаем, что в Слове Божьем великая спасающая сила. Вне зависимости от того, понимает его человек или не понимает, принимает или отвергает, оно несет в себе силу, способную спасти человека. Чему же учит нас сегодня этот текст? Замечательно об этом сказал святитель Феофан, затворник. Ревнуя о добродетели, то есть стремясь совершать добрые дела, надежду возлагай на Господа, ибо Он спасает. Святитель не сказал, что добрые дела не нужны. Он предлагает ревновать о добродетели, то есть стремиться к совершению добрых дел, но помнить, что спасает человека Господь. И вот здесь возникает самый главный вопрос. А что спасает человека? С чего спасение начинается? И ответ – сегодняшняя притча. Мытарь, который, сознавая себя грешником, обращается к Богу. Он не говорит ему: «Господи, я вот сейчас выйду, я буду платить десятину, я буду делать добрые дела». Он не об этом говорит. Он говорит о том, что Бог, чтобы Бог к нему грешному преклонил свою милость. Он сознает себя грешником, он сознает себя погибающим, он сознает, сколь ответственна для него эта молитва, как важно для него это устремление к Богу. И он взывает к нему простыми словами: «Боже милостивый, буди ко мне грешному». Вот с этого и начинается спасение. Если мы думаем, что наши добрые дела, наш приличный образ жизни, наше исполнение законов, государственных или церковных, нас спасают, мы заблуждаемся. Потому что вместе с совершением этих добрых дел мы можем возрастать в гордыне, в превозношении. А иногда в стремлении использовать свои добрые дела для того, чтобы заручиться авторитетом среди других людей. Отношением добрым к себе начальству или властей. Как часто используются добрые дела в тех целях, которые направлены в конце концов не ко спасению души, а к достижению власти, к умножению материальных средств, к расширению возможностей влиять на других людей. Сегодняшняя притча, как говорится, бьет в десятку, в самый центр духовной жизни. Без сознания своей греховности, без покаяния, без осознания того, что Бог спасает, никакие добрые дела не спасут. Они всегда будут некой кривдой, а не правдой, мешающим человеку осознать глубину своего падения и своей греховности. Господь обращает нам сегодня удивительные слова. Ведь каждый из нас постоянно сравнивает себя с другими. Особенно, когда совесть наша начинает нас в чем-то уличать. Когда мы непременно, сравнивая себя с другими, будем говорить, но я же вот не такой, как мой сосед или соседка. Или даже мой не такой, как мои родные братья и сестры. Я ведь живу иначе. Я лучше. И вот это сравнение, которое всегда направлено на то, чтобы успокоить свою собственную совесть, оно очень часто и мешает нам обрести чувство раскаяния. Никого, ни с кем себя не нужно сравнивать. Нужно прислушиваться к голосу своей совести. А если совесть молчит, то нужно разбудить эту совесть молитвой, обращением к Богу. Может быть, до конца и мытарь не знал, в чем он виноват, потому что ведь он жил в коллективе, где были таковы законы, по которым приходилось поступать. Может быть, до конца и не сознавал ту неправду, которую творил, но чувствовал внутренне, совестью своей, что живет неправильно, и не находил никаких других слов, как только сказать: «Боже, будь милостив ко мне грешному». Пусть из этих слов, нами произнесенных, не на виду людей, не громко, а в глубине своей совести, начнется и наш путь ко спасению. А Великий пост, собственно говоря, и предназначен для того, чтобы дать нам средства, очищающие нашу душу. Пост есть время очищения. И не случайно он совпадает с весной, потому что и весна есть время пробуждения, время надежды на жизнь, время рассвета природы. Именно весной пострадал Господь и Спаситель. И в преддверии Его страшных страданий и славного воскресения христиане проходят через поприще Великого Поста, чтобы очистить свою душу и приблизиться к Богу. И ревнуя о добродетели, помнить, что спасает нас сила Божия. Аминь.
25 февраля, в праздник Иверской иконы Божьей Матери и День памяти святителя Алексия, митрополита Московского всея России Чудотворца, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе города Москвы, где покоятся честные мощи святителя Алексия. По окончании литургии предстоятель Русской Церкви обратился к верующим со словами проповеди.
Дорогие отцы, братья, сестры, матушки, игумени, всех вас сердечно поздравляю с великим праздником для всей Руси исторической, для всей Святой Руси, с памятью святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, главы нашей Церкви, избранного, несомненно, по Божьему предопределению, как это явствует из его жития, в одно из самого трудного времени, когда раздиралось тело единого государства, единой Святой Руси. Мы хорошо знаем о том, как татаро-монгольское полчище захватила Русь, раздавила Киев, так что жить в этом городе было невозможно ни великому князю, ни митрополиту всея Руси. И тогда промыслом Божьим путь руководителей Руси устремился на северо-восток, и временным пребывалищем главы государства и главы церкви был город Владимир. Но затем, опять-таки, по промыслу Божью, действующему через святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, кафедра русских первосвятителей переместилась в град наш престольный, город Москву. И уже отсюда избранный на общерусский престол под митрополичий святитель Алексий управлял всей церковью. В то самое время, когда многие-многие силы работали на то, чтобы навсегда оторвать западную и особенно южную, юго-западную часть Руси от всей страны. Силы были могущественные и в военном, и в политическом, и в материальном смысле. И действительно, многим искушениям поддался наш народ. На многие лживые слова ответил конкретными действиями, которые стали ослаблять единство Святой Руси. Вот именно в это время и был избран святитель Алексий. Он, понимая всю ответственность, которая лежала на церкви, в сохранении церковного и народного единства, устремился туда, где и произрастали тернии конфликтов, способных разрушить единство Отечества нашего. Но враги не допускали святителя посетить эти места. Можно представить, какой скорбью горело его сердце. Он молил Господа о сохранении единства Руси. И мы знаем, что при его жизни не произошло никаких потрясений. Они произошли позже. И именно этим святитель Алексий особо вошел в историю Руси и в историю церкви нашей. Как хранитель, сберегатель единства Руси и единства Русской Православной Церкви. Святитель Алексий был, выражаясь современным языком, человеком очень влиятельным в нашем Отечестве. Он практически при малолетнем великом князе управлял страной. Он посещал Золотую Орду, выполнял сложные государственно-дипломатические обязательства по ограждению Руси от новых нашествий с Востока. Мы знаем, что посещение Золотой Орды сопровождалось также великим чудом, которое совершил святитель Алексий. Чудом исцеления ордынской царицы, которую поразил недуг слепоты. Этим и многими другими деяниями святитель Алексий сумел оградить землю нашу от нашествий с Востока. Молился и делал все для того, чтобы нашествие с Запада не разрушило единую Святую Русь. И ничего не изменилось со времен святителя Алексия, как он боролся за духовное единство Руси и подвергался нападкам, угрозам физического уничтожения, так и сегодня все те, кто молится и трудится для духовного сохранения единой Святой Руси, подвергаются тем же нападкам тех же отцов лжепророков. Да и любая проповедь Божия, Божьего Слова, которая становится актуальной, которая доходит до сознания людей, которая обращает их внимание подлинным целям и ценностям жизни, кто возвышает слово, которое возвышает человека в понимании того, что над жизнью Бог, и перед Богом нести человек должен свой ответ. Она немедленно сопровождается либо игнорированием, замалчиванием, либо поношениями и скорбями. И то, что сегодня происходит, и о чем многие из вас хорошо знают, не отличается по сути от того, что происходило во времена святителя и чудотворца Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. Наученные этой историей, наученные Словом Божиим, будем стараться различать духов. Особенно же различать лжепророков, равно как и самих лжепророков. А это различение возможно только тогда, когда мы живем с Богом в церкви, когда мы слышим Божественное Слово, когда мы укрепляем себя святыми таинствами, когда мы становимся сильнее всех в мире, потому что наша сила есть сила Божья, оплодотворяющая верных через святейшее таинство Святой Евхаристии. Сегодня мы также вспоминаем имена моих блаженно почивших предшественников, святейшего Алексия I и святейшего Алексия II, патриархов московских и всея Руси. В церкви нету простых времен. И каждый предстоятель церкви, неся ответственность за всю церковь, проходит через скорби и внутренние муки. И мои блаженно почившие предшественники не были исключением. Каждому досталось нести тот крест, который обуславливался историческими обстоятельствами и духовным состоянием народа. И сейчас, когда они пред Богом предстоят, а верим, что это так, мы, молитвенно вспоминая подвиг их жизни, просим у Господа простить им грехи, вольные или невольные, которые по человеческой природе каждый совершает, и сотворить вечную о них молитвенную память. А сейчас мы пройдем к могиле преснопамятного святейшего патриарха Алексия II и совершим о двух патриархах нашу заупокойную молитву. Храни вас всех Господь!
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».
На волнах радио «Радонеж» литературная страничка. Писатель Виктор Николаев читает свой рассказ «Черные аисты».
Осень. Высокогорную газнийскую вертолетную площадку вторые сутки облизывали ленивые рваные тучи. Время от времени они недолго, но густо поливали ледяным дождем людей и строения. Песчаная земля, быстро впитывающая влагу, ощутимо студила ноги в постоянно сырой обуви. Было хмуро, неуютно, постыло и на небе, и на душе. Только жарко натопленная по-русски баня, только раскаленная парная, набитая под потолок служивыми, приносила облегчение израненным душам и телам воинов. Сквозь глухой из-за пара, не умолкающий ни на секунду банный гам, раздался зычный голос посыльного из штаба. С непривычки, едва выдерживая тяжелый мокрый жар парилки, он согнулся к полу в три погибели и отчетливо прокричал: «Командирам отрядов и поисково-десантной группе срочно прибыть к командиру эскадрильи! Но ни раньше, ни позже!» Ворча под нос и переругиваясь между собой, недопарившиеся мужики на ощупь выползали в предбанник. В штабе сидели трое представителей афганской контрразведки ХАТ. Двое из них были афганцами, а третий — русский советник и заочно-переводчик. Молодой, неуклюжий, с непропорционально длинными руками и ногами. Пожилой афганец, с трудом подбирая выражения, рассказывал о чем-то важном, и притом, глядя, показывал оперативные фотографии. Русский переводчик еле успевал за ним из-за невнятного произношения старого вояки. По мере возрастания профессионального любопытства офицеры все ближе пододвигались к карте, полушепотом обмениваясь мнениями. Сведения, ради которых вертолетчиков вырвали из парилки, стоили бани, как Париж мессы. Разговор шел об известной группе афганских бандформирований под названием «Черные аисты». Эти самые аисты в середине лета оказались в зоне ответственности «Скобы и Чайки». К осени они уже крепко осели в 60 километрах южнее Скобы, в почти неприступных горах Хайеркота. Костяк группы составляли смертники, физически великолепно подготовленные и обладавшие профессиональной разведвыучкой. Девизом отряда были слова «Смерть неверным во славу Аллаха». В завершение рассказа хадовцы попросили вертолетчиков не позднее завтрашнего дня встретиться с представителями «Чайки» для разработки совместной молниеносной операции. Предстояло выбить противника с места постоянной дислокации, нанести ему, возможно, больший урон и, если удастся, захватить главарей. «Надо отметить, — от себя добавил переводчик, — что командиры группы сами смертниками не являются. Они из богатых семей. Их родители постоянно проживают в США. Лагерь для подготовки аистов создан ими на свои деньги в Пакистане, в 5 километрах от афганской границы, недалеко от Джалалабада. Сейчас в группе находятся 2 американских специалиста по вооруженным силам СССР, с отличием закончивших в начале 70-х МГУ и Плехановский институт. Смертников набирали из бедняков Газнийской и Туркменской провинций. Вот теперь и думайте, что нужно предпринять для уничтожения бандформирования. Операцию по ликвидации аистов желательно провести за 1 сутки». Сделав паузу, он обвел взглядом служителей. «Да, вот еще». Переводчик заглянул в свой блокнот. «У противника имеется мощнейшая радиостанция слежения. Во время операции не используйте привычные каналы радиообмена». Через 2 часа в штабе эскадрильи сидели практически все из представителей Скобы и Чайки, кто был отобран для выполнения предстоящего задания. 2 ряда столов занимали ребята Бати Блаженко, который придирчиво слушал каждую мелочь предполагаемого, наиболее удачного, как казалось, рассказчику варианта операции. Карту закончили двигать примерно к 5 утра, после чего еще 2 часа курили. Потом батя с ребятами на БТРах ушел в туманной пыли на свою базу для подготовки операции. Разошлись и вертолетчики. Время Че должно было наступить через 48 часов после приказа из Кабула. Днем получили добро на планируемую операцию лично от командарма в просторечии первого. Почти 2 суток прошли в обычной подготовке, проверяли технику, снаряжение, писали письма. Каждый писал по 2 письма. Одно посмертное, прощальное на случай гибели, другое обычное, потому что после операции на эпистолярное творчество сил уже не было. Перед самым вылетом по старинному солдатскому обычаю одевались во все чистое. Он сказал «поехали» и махнул рукой, промочал под нос Гена Хлебника с группы Виктора, щелкнув вычищенным затвором своего преданного Калашникова. 5, 4, 3, 2, 1, 0, запуск. Группа Радаев Евдокимов, имеющая за плечами 2-летний опыт афганской бойни, подхватила 20 мастеров-спецназовцев и унеслась в сторону Хайеркота. Начался боевой отчет времени. Время Че сказалось и на погоде. Вертушки унеслись в 1 сторону, тучи в другую. И только белое солнце пустыни беспрестанно следило за развивающимися событиями. На базе весь задействованный в операции народ привычно и молча занял боевые позиции. Свободные от задания офицеры и солдаты душой и сердцем были с теми, кому предстояло несколько часов спустя узнать, живу быть или голову сложить. В готовности номер один на 011 борту по радиообмену следил за ходом событий Коля Майданов, православный казах, каких немало я встречал на своей родине в Казахстане. Николай не знал еще в тот момент, что вместе со своими ребятами спасет 22 жизни воинов «Скобы и Чайки». За проявленное мужество и отвагу ему присвоят звание Героя Советского Союза. 2 года назад он уже выдержал достойный смертельный экзамен войной. Эвакуировал со скалы высотой 3500 метров бойцов правительственной армии, блокированных там со всех сторон мятежниками. Правда, для этого пришлось облегчить борт до такой степени, что с вертолета сняли все навесное оборудование и даже двери. В другой раз в пустыне Регистан Коля спас от смерти около 100 кочевников белуджей во время бушевавшего песчаного смерча. Летное мастерство Майданова было столь высоко, что ему одному из немногих пилотов разрешали поиск бандформирований в режиме свободной охоты, то есть без согласия с командиром авиационной части. Летать с ним пилоты почитали за честь, да и духи почитали бы за счастье знать маршруты его полетов. За Колину голову назначали премию в 1 000 000 афгани наличными, о чем свидетельствовали красочные объявления, разбросанные по Газни. На 56-й минуте после старта первой группы из командного пункта руководителя полетов выскочил командир эскадрильи и, забыв, что в руках у него микрофон, и можно отдать приказ по связи, стал орать до хрипоты. Поисково-десантной группе взлет. Но еще до этого мгновения Майданов и все, кто был на борту, знали, что сейчас будет команда, ибо сами слушали радиообмен. Они поняли, что там случилось самое неприятное. Неожиданно с группой Радаева и Евдокимова были потеряны связи. Минимум, от чего так могло произойти, их просто подбили. Чего больше всего боялись, то и случилось. В момент подлета к зоне контроля оба борта, как говорят пилоты, поймали по стингеру одновременно. Военной выучки черным аистом было не занимать. Ведущий группы Алексей Радаев сумел хоть и грубо, но посадить вертолет, пропахав брюхом около 30 метров. Следом за ним, по свежевырытой траншее, завалившись на бок, чуть ли не хвостом вперед борозил землю Саша Евдокимов. Тормозной путь машин, густо дымящих и фонтанирующих кипящим маслом из пробитых двигателей, был впечатляющим. В итоге оба борта, по-братски обнявшись, зарылись мордами в рык. Оставшиеся в живых человек 25 из 30, оглушенные, с разбитыми лицами, в изорванной одежде, пытались вытащить тяжелораненых и остатки погибших и сгоревших машин. Позиция была хуже некуда. С двух сторон рык зажат скалами, на вершинах которых огневые точки аистов, да и в самой долине горного ручья. В сторону солнца противник рассредоточился таким образом, что знал каждый валун. Позади затесненный меж скал была пропасть, а рык уходил вправо от него по широкому уступу скалы. 2 24-ки, шедшие за восьмерками в боевом строю, после попадания стингера во впереди идущие машины, вздыбились носами так, что совершили одновременный мощный залп из всех видов имеющихся вооружения на борту по базе аистов. Зависшая над местом падения вертушек трехглазая красная ракета духов стала сигналом для аистов на уничтожение наших ребят. И началась такая адская стрелково-пушечная какофония, что едва выползшие из вертолетов люди зарылись по самые глаза в разом забурлившей от пуль и снарядов рычную жижу. Сбитым ребятам не было ни малейшей возможности сделать хотя бы один ответный выстрел. Да, собственно, в тот момент неизвестно было, куда стрелять. Из-за пары столбов, поднявшихся от воды, противника не видели ни те, ни другие. Радаеву чудом удалось заметить за спиной узкую тропинку, по которой можно за 2-3 минуты очень быстро успеть переползти всем в маломальски удобное место и перетащить тех, кто не смог сам двигаться. Грохот стрельбы не позволял услышать даже ближнего, поэтому объяснялись на пальцах, как на разведвыходе. Как ни странно, но собственная деловитость и собранность почти всех успокоила. Народ стал методично и быстро окапываться, занимая крошечную круговую оборону. Кто мог, зарылся во влажный песок по самые плечи, благо он был податливым, но жутко холодным. Всех неспособных стрелять штабелем сложили в центр круговой обороны крест-накрест. Леша Радаев хладнокровно пересчитал общее количество боезапаса, разделив его на каждого поровну. Не сговариваясь, все воткнули перед собой в песок штык-ножи. Все произошло за 1.5-2 минуты. Тема сильна, видимо, русская душа в тяжелых ситуациях, что, несмотря на плотный прицельный обстрел, всю подготовку к обороне бойцы провели, не обращая внимания на воющие пули. Один из десантников, совсем молодой, именно таких и звали Бача, впервые оказавшись в горячей ситуации, от страха потерял самообладание и с безумными глазами попытался вырваться из оборонительного кольца. Получив жесточайший, но спасительный удар по голове от кого-то из своих, солдатик обмяк и был уложен в середину общей кучи. В вышине сиротливо, но грозно кружили две 24-ки, достреливая свой боезапас по противнику. Саша Евдокимов поднял к небу взор и тихо, внятно произнес: «Если подкрепления через 50 минут не будет здесь, то командиры группы дергают кольца гранат по моей команде для самоподрыва». Возражений ни у кого не было. А духи осатанили. На крошечное кольцо русских воинов был обрушен огонь плотностью не менее 5 пуль на квадратный метр. Примерно через 15 минут боя ранены были все, а со стороны солнца, со скоростью, превышающей предельно допустимую, на выручку уже неслась 6 Ми-8 и 10 Ми-24. До позиции им оставалось несколько минут полетного времени. На 1.01.8 командиром группы шел Батя Блаженко. Всполохи и молнии от боя были такими, что по этим засветкам летчики уже за 5 километров определили, как правильно подойти и высадить боевые группы. Благо этому помогало и солнце. Не уходя от его лучей, бьющих в спину, ни вправо, ни влево, Коля Майданов, поддержанный из всех видов стрелкового пушечного оружия, сделал первую посадку в самый центр пекла. Огонь духа стал еще сильнее, так что за несколько секунд до приземления разделившимися осколками блистеров вертолеты были посечены практически везде. Высадить Батю с его группой удалось только на 3-м приземлении. 14 человек вывалились на землю за 1-2 секунды, и то петляя, то по-пластунски стали подтягиваться к группе Радаева. Майданов, творя чудеса пилотажа, умудрялся находить такие точки ожидания на земле, где на него успели бы загрузиться все. Несмотря на пулевые пробоины, превратившие вертолет почти в решето, он по-прежнему оставался боеспособным и живучим. Будучи командиром авиагруппы и стремясь сохранить жизнь друзьям, Коля запретил всем бортам заходить в точку загрузки, взяв всю ответственность на себя. Остальные должны были вести только огневую поддержку, находясь на удалении не ближе 500 метров. «Ну что, соседи дождались?» — просипел Батя. Он первый очутился в общей куче обороняющихся. «Теперь все валимся на 0-11 борт», — проорал он по рации. «У нас времени 30 секунд. Мужики, смотрите в оба, на второй подход возможности нет». Борт Майданова, как мячик, скакал с точки на точку в клубах пыли, огня и дыма и уже стоял в новом месте загрузки, а живые уже тащили мертвых. Виктор, как кладовщик, считал всех по головам, Батя, меняя 7-й магазин, набусом от накала калашниками, без конца хрипел «все». Головы уже считал каждый, кто способен был считать. «Ну что?» — уже сидя на борту и свесив ноги, Блаженко полил очередями во все стороны и продолжал, как заевшая пластинка, непрерывно переспрашивать. «Все?» — как ни считай, а одного не было. Дина вывалился с борта и, грохнувшись животом об землю, показал на пальцах: «Трое ко мне! Майданов, вывози кучу в сторону и сразу за нами!» Сильно перегрузший борт, задрав хвост и почти бороздя носом землю, едва оторвался от площадки и сменил место ожидания. И тут раздался спокойный голос Коли: «Или забираем всех, или все остаемся. И четверо вывалившихся на поиск в сплошном дыму и копоти, при видимости 2-3 метра, на ощупь искали забытого. Он нашелся почти сразу. Мальчишка-бача, который в самом начале боя был усыплен ударом по голове. С выпученными глазами, обняв валун в арыке, солдат дико хохотал. Его едва отцепили втроем, дотащив до борта и забросив найденного в общую кучу. Блаженко почему-то уже без автомата, с одной гранатой и ножом, заполз в пилотскую кабину и показал Майданову отход. Аисты были уже в 50 метрах. А разом прекратив стрелять, они понимали, что взлететь и уйти из их рук этим людям поможет только чудо. И Майданов поразительно спокойно совершил то, что дано было совершить только летчику с большой буквы. На борту находилось 35 человек, и поэтому из-за перегрузки взлететь он мог только по самолетному, то есть с разбега. Тропа, назначенная Колей и судьбой взлетной полосой, была настолько узка, что сползи с нее вертолет хоть на метр влево или вправо, его несущий винт обломился бы от удара о скалу. Длина разбега была короче любого теоретического минимума, о котором пишут в летных учебниках. Взлету на тот свет не мешали даже аисты. В эфире же пронеслось единственное слово «взлетаем». Машина, вибрируя, начала медленно и тяжело разгоняться. И в этот момент, когда шасси оторвались от земли буквально на сантиметр, взлетная полоса оборвалась. Под вертолетом разверзлась 100-метровая пропасть, но милость Божья, сердце-двигатель и раскрученный до звенящего предела винт, превратившийся от перегрузки в воронку, были на стороне русской отваги. Вертолет, падая в пропасть, успел за несколько десятков метров набрать недостающее число оборотов винта, прекратил сваливание и, медленно набирая высоту, начал уходить в сторону базы. Аисты не верили собственным глазам. Верная добыча ускользала от них. В бессильной ярости они стали палить след машине из всех видов стрелкового оружия. И тут на них волнами обрушились вертушки, ожидавшие своей очереди и следившие за спасением сбитых экипажей. На душманские позиции пошел авиационно-пушечно-ракетный накат, который превратил их базу в жерло извергающегося вулкана. Сплошное черно-грязное облако из дыма, пыли, песка, копоти и огня. Когда стихли разрывы снарядов и ракет, был слышен только треск выгорающего металла, нечастые крики раненых духов и свист пуль от разрывающихся в огне патронов. Четыре боевые группы спецназа «Чайки», находившиеся в 500 метрах, терпеливо ждали, когда можно будет что-либо рассмотреть на том месте, откуда еще сутки назад исходила смертельная угроза. Но угарный чад, которым заволокло разбитую базу аистов, висел плотной стеной в стоячем безветренном воздухе, мешая приступить к завершающей части операции. Ни один бандит не выбрался из этого котла между скал, хотя наверняка кто-то уцелел в бротах. Бойцы «Чайки» не стали тратить времени попусту. Отойдя еще на 1 километр, устроили круговую ночную засаду и окопались в кольцо. К часу ночи на Духовской базе появились бомбардировщики Ту-22 из «Союза». Ювелирно отбомбившись, они ушли к себе. Начавшийся к рассвету ветер разогнал дым и гарь и позволил Аркаше, руководителю операции, командовать к бою. Но боя как такового не было, драться было не с кем. Среди разбитой скореженной техники на выжженной земле удалось сосчитать около 35 трупов аистов. 2 батиных сержанта пунктуально выполнили указания комбата об обнаружении живыми или мертвыми 2 американских советников. Их наспех, заваленных валунами у входа в грот, обнаружила Аркашина немецкая поисковая овчарка по кличке Бача. Выполнив указания хозяина, пес прилег так, что слился с цветом земли, и смиренно доложил о выполнении работы еле слышимым повизгиванием, светофоря алым языком. Оба бывших отличника Плехановки и МГУ с треском провалились на военной олимпиаде, где медалистами стали простые русские школьники с Урала. Отживших свое американцев опознали по крепкой качественной обуви и чистому ухоженному телу. Их головы духи унесли как доказательство своим хозяевам, что в руки к русским те живыми не попали. По всей видимости, выжившие аисты ушли через многочисленные катакомбы и естественные пещеры, которые пронизывают собой горы Хайеркота. У нескольких трупов были разбиты головы. Вероятнее всего, их добивали свои, потому что таким образом смертники не сводят счеты с жизнью. У них есть другие способы. Собственно, операция уже завершилась, и чтобы не тратить времени и спокойно дойти домой, Аркаша дал команду своим. Выполняем беглый контрольный досмотр пещер и через 30 минут уходим. Углубляться в гроты, глубже естественной световой видимости, он запретил. Прежде чем досматривать сомнительные темные углы, Аркаша потребовал забросать туда по трофейной гранате американского производства, в каждой из которых находилось около 100 мелких стальных шариков, залитых воском. Ценность их была в том, что насмерть они никого не поражали, но без глаз оставались практически все, для кого они предназначались. 8 БТРов, оцепив вход в пещеры, навели стволы КПВТ, мощных пулеметов, установленных на них, по команде командира новосибирца, 4 группы по 5 человек бесшумно и стремительно растворились в пещерах. 3 группы, покопавшись минут 15 и покидав несколько гранат на всякий случай, вышли со скучным видом. Чё бродили? На 20-й минуте, когда Аркаша от долгого ожидания, уже начавший ерзать задом по броне, собрался заслать людей на выручку 4-й группы, из пещеры раздался хохот. И минуту спустя оттуда вышли военные в форме английских королевских войск. Впереди шел на согнутых ногах один из них. С красным от натуги лицом он тащил обеими руками 2-фунтовую огромную амбарную книгу. В ее описи одних только касок числилось 40 тысяч штук, не говоря уже о различных видах другого имущества. Эта часть пещеры была тщательно ухоженным, скрупулезно продуманным в инженерно-фортификационном отношении военным лагерем времен английской интервенции. Вдоль каменных стен шла толстая электропроводка и часто висели разбитые плафоны. Склад занимал достаточно большую пещеру. Ее шустро и вышибли. Дальше обнаруженного склада десантники углубляться не стали. В глубине грота было сухо, свежо и тепло, где-то звонко струился ручей. Облачившись в форму английских колонизаторов и прихватив с собой груду всяких причиндалов, наиболее ценными из которых были металлические фляжки, похожие на маленькие барабанчики, оказавшиеся, правда, к великому сожалению, пустыми, колонна «Чайки» запалила в сторону базы. На переднем БТРе, в каске конца XIX века, в зимнем френче нараспашку восседал довольный Аркаша. Тщательно продуманная операция завершилась, в общем-то, благополучно. Летучим бандитам не только оборвали черные крылья, но и уничтожили их гнездо. Яйца там уже не несли и нести не будут. Но и чайка вышла из этой схватки изрядно потрепанной. 2 ее птенцов тюльпаны унесли в Россию. Один навсегда перестал слышать и видеть. 3 ходить и преподносить любимым цветы, потому что их просто нечем было преподносить. А у нескольких десантников, бойцов, на армейской форме, как знак доблести, появились нашитые желтые и красные полоски о ранении. Все, кто нюхал порох в эти сутки в горах Хайеркота, стали орденоносцами, и первым в главной солдатской когорте стоял командир 011-го борта Николай Майданов. Честь и слава тебе, российский солдат! Невыносимо горько говорить об этом 29 января 2000 года при выполнении боевого задания в Чечне. Николай Майданов получил звание Героя России посмертно. Была поставлена задача высадить группу десанта в зону ответственности ваххабитских бандитов. Однако сразу после высадки стало понятно, что разведка подкачала в выборе квадрата десантирования. Отряд десантников попал в засаду под мощный перекрестный огонь до поры затаившихся противника. Сразу же несколько наших бойцов были ранены. Командир вертолетчиков принял единственно возможное в этой ситуации решение — забрать десантуру обратно к себе на борт. Суворовский закон «сам погибай, а товарища выручай» был растворен в горячей крови Майданова. Никогда он не бросал боевых товарищей в беде. В момент эвакуации десантников пуля врага угодила в приборную доску и срикошетила в грудь мужественного пилота, попав в область сердечной сумки. Но даже такая тяжелая рана не была смертельной для него. Он не выпустил штурвала из рук. Уже в момент набора высоты Майданов был тяжело ранен в шею. Поврежденными оказались важнейшие артерии. Однако и тогда Николай продолжал лично управлять винтокрылой машиной и почти довел ее до нашей базы. Да то он и был летчиком от Бога. Жизнь оставила Николая прямо в полете. От колоссальной потери крови за несколько минут до приземления. Посадку вертолета совершил его уже правый второй пилот. В отряде вертолетчиков никто не хотел верить в смерть любимого командира. Матерые мужики, прошедшие пекло, множество жесточайших баталий, плакали, как малые дети. Российский воин Николай Майданов был похоронен на аллее героев кладбища во имя преподобного Серафима Саровского в Санкт-Петербурге. Вечная память христолюбимому воину Николаю. Имя его навеки вписано в скрижали мучеников за единую и неделимую Святую Русь. Аминь.
Это был рассказ «Черные аисты» писателя Виктора Николаева.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!